Живу текстом. Высшим занятием, дхармой, для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Это очень емкий текст здесь, во второй главе первой песни. Как бы здесь эссенция Шримад-Бхагаватам, в чем как бы значение Бхагавата-Пурана. Непревзойденное значение, сливки всех вед, это вершина Веданта-сутры. Это последнее слово, то, что Вьясадева не решался сказать, это было последнее слово. Он это сделал по наставлению Нарады-муни, чтобы завершить свой труд. Не решался говорить на эти темы обычным людям. Но Нарада Муни, он настоял, что нужно сказать о божественном, о высшей цели, которая недостижима собственными усилиями, но о ней нужно слушать Шраванам. Единственный способ узнать о ней — только слушать из верного источника. Она недосягаема для опыта человеческого, для философских исследований или мистических сил. То есть за пределами всех обычных возможностей, даже самых великих людей. Если об этом не сказать, люди никогда об этом не узнают. Невозможно. То есть трансцендентное знание. Веды содержат разные виды знаний, ну, для достижения обычно каких-то совершенств, для улучшения экономического процветания, узнать, что такое религиозные принципы, которые в человеке благочестие, вес в обществе, репутацию, славу, долголетие, условия жизни, создать. Есть все эти рекомендации. Вплоть до того, что описывается высшие планеты, какая жизнь там, насколько привлекательна, как достичь. Например, Варнашрама Дхарма, преданные сейчас тоже думают, нередко обсуждают эту тему, не является на самом деле высшей целью. Даже Варнашрама Дхарма. При помощи Варнашрама Дхармы говорится, человек достигает Питрилоки. Это над высшими планетами, но это в материальной вселенной. Затем возвращается сюда через какое-то время. Во всяком случае, тот, кто следует Варнашраме, никогда не попадет в ад. Не увеличит свои страдания, не ухудшит свое положение. Это правда. Поэтому благоприятно это Варнашрама. Но Господь Чайтанья, он хотел услышать выше, чем эта истина, исполнить долга Варнашрама Дхарме, цивилизованном человеческом обществе. Что такое цивилизованное или нецивилизованное? Нецивилизованное общество людей – это общество, которое преследует телесные потребности тела. Биологического тела, которое есть животное. Тело материальное – это животное. Разум, который дал человеку как бы Всевышний, особый разум, да, он человек чувствует свое преимущество над другими существами, потому что он разумный, разумный. Он дал не для того, чтобы рафинировать животную жизнь, делать ее более изысканной. Совсем не для этой цели. Дал для познание духовной энергии, познание души. Это человеческий рассудок. В этом смысл. И если человечество посвящает себя именно изысканному удовлетворению чувств, как комфорт, богатство, долголетие, здоровье, сексуальная потенция, как можно дольше сохранить ее, чтобы наслаждаться жизнью, это животная цивилизация. Не больше этого. Никакого отличия принципиально нет. Не важно, что мы ездим на автомобилях, а животные бегают на лапах. Принципиального различия не существует. Это такие же животные. Я видел, что медведи могут ездить на мотоциклах, например. Мы еще не знаем все возможности животных. Есть животные, которые понимают человеческую речь. Ну, может быть, не очень сложную, может быть, они лекцию по Шримад-Бхагаватам не смогут понять. Но бык понимает шесть команд, когда работает в поле с хозяином, шесть команд, он реагирует, ему говорят налево, направо, вперед, назад, разворот, какие-то такие простые вещи он запоминает. Собака команды понимает. Слон до 22 команд. То есть уже очень разумный. И у животных тоже есть привязанность, своя любовь, свое потомство, свои чувства к потомству. Как бы материнство. Все это есть, как бы в примитивном смысле слова есть все. Но они подобны детям по отношению к человеку. Всего лишь навсего. И человек тоже животное, наделенное вот этим разумом. И веды говорят, зачем тебе разум? Атата брама джигьясу. Разум твой обязательно спросит. Зачем я живу? Кто я? Вот что такое разум. Вот с этого вопроса начинается человеческая жизнь. Этим она отличается животным. У животного не бывает таких вопросов. Невозможно. За пределы телесных потребностей разум не выходит, но полностью погружен. Тот же самый разум, такой же, как у нас, только просто погружен полностью в функции потребности тела. Нет избытка. Он не может посмотреть, зачем все это со стороны на себя. Никакого различия другого нет. Это преимущество дано человеку. Религия. Единственное различие животного от человека. У человека есть религия, есть такое понятие, такое слово. Он может иметь такой термин, такое понятие. И однажды поговорил с одним директором школы и спросил, дети любят читать? Да, мы говорим, требуем, они читают. Читают и неплохо читают, быстро читают. Ну, задания выполняют. Но как, говорит, читают? Они, когда я спросил о значении слов, которые они прочитывают, они практически их не знают. Просто прочитывают буквы. А понятия не осознают, не понимают. Даже многие не спрашивают, а что это слово означает. Просто прочитывают, оценку им ставят. Они уходят. Рефлекторное обучение. Как светофор. Зеленый вперед, красный стоп, желтый ждем. Никто не спросит, почему так? Рефлекторно. Команда, есть импульс, я это делаю. Нет команды, нет импульса, я этого не делаю. То есть я могу сам управлять своей жизнью. Я просто реагирую на то, что от меня кто-то требует или не требует, или друг, или враг, или жарко, или холодно. И в соответствии я веду себя и делаю. В соответствии с этим какие-то вещи. Если жарко, делаю кондиционер. Если холодно, я делаю обогреватель. Если нужны продукты, сохранить, делаю холодильник. Я просто реагирую. Это рефлекторная наука. Настоящая наука, наука самопознания. Папа говорил всегда об этом. Но он просто разбивал в дребезги, он ее критиковал, очень сильно критиковал. Плохие слова говорил. Это все негодяи, мошенники, обманывают люди, ученые эти. Эти тупые лидеры, слепые, которые не знают, куда идти, ведут за собой людей. В неверном направлении все идут. Удовлетворяют чувства, они развивают рафинированную животную цивилизацию. Они установили демократию, если большинство голосует за спиртное, они говорят, принимаем закон. Легально спиртное. Если большинство говорят, даешь наркотики, хорошо. Наркотики. Есть уже такие законы. Раз в месяц дозу выдают наркоманам просто бесплатно, чтобы они не воровали у других. Ну, порядок будет. Это. Они не могут справиться с этой тенденцией. Если общество что-то требует, они вынуждены уступать. У них нет законов Бога. Это животная цивилизация. И в итоге так и получается, что постепенно все люди скатываются до этого уровня жизни. Еда, сон, совокупление, оборона. И ни о чем другом думать не могут. Как изысканно заниматься сексом, как изысканно спать, как изысканно есть, какая посуда, какие столы, какие кровати, какой дом, какая машина, какие атрибуты. И все поглощено этим материальным бытом комфорта этого тела. При этом, заметьте, человек остается все-таки человеком. И животный образ жизни его не удовлетворяет, в отличие от животного. Он погружается в депрессию. Над златом чахнет, так говорится. Все как будто есть, а счастья нет. Измученная душа. Седьмой жгут и царство свободное. Счастья нет, измученная душа. Король Лир. Все есть, счастья нет. Этот разум человеческий, он не дает ему покоя, заставляет его страдать, даже когда у него есть все, казалось бы, для счастья. И он не может понять, чего не хватает. Тогда задается вопрос, кто же я, что мне нужно, в чем смысл жизни, в чем это, почему я страдаю. Вот только с этого момента начинается человеческая жизнь. Атата Брама Джагесу. И первое, что человек должен получить знание, о чем? Об абсолютной истине. Такое понятие есть, такое слово есть. Абсолютная истина. Абсолютно необходима. Независимо от места, времени, обстоятельств. Мир или война. Разруха экономики или восстановление. Процветающее общество или падающее материальное общество. Эта сторона жизни не должна меняться. Ни при каких обстоятельствах. Так написано в Писаниях. При любых обстоятельствах продолжай поиск абсолютной истины. Мир, война, неважно. На пороге смерти ты, или ты жив, или ты работаешь, или ты расстроен, или ты ссоришься с кем-то, неважно. Или мир заключаешь с кем-то, это неважно. Это все временно. Важно продолжать поиск абсолютной истины. При любых обстоятельствах. Вот это уже цивилизация, культура. Культура не меняется. Политика меняется, убеждения меняются, время меняется. Всегда так. Друзья становятся врагами, враги потом снова друзьями. Это постоянно, постоянно, как погода меняется, как зима, лето, как циклы, счастье, несчастье. Матрас, паршас, стукаунта, ярше, тошно, шука, дука, да, гампайна. Не тем стать там тикшасу, барата. Сезоны меняются, зима, лето, постоянно счастье, несчастье тоже чередуются. Не обращай внимания. Террас, татрана, мух идти. Не беспокойся об этом. О чем нужно беспокоиться? Выполняй свой долг. И в жаре, и в холоде. В любое время, при любых обстоятельствах, выполняй свой долг. Вот для чего ты живешь, чтобы осознать свою дхарму, себя. Дхарма – это великое могущество и сила человека, утраченные сегодня животными потребностями. Дхарма – это то, что человек должен после себя оставить. Ценой своей жизни. Пример дхармы. Умереть за дхарму – это высшее совершенство жизни. И не обязательно умереть, отдать, посвятить свою жизнь дхарме. То же самое, что умереть. Отказаться просто от чувственных наслаждений, от этого смысла и посвятить себя высшему смыслу. Высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. О трансцендентной божественной любви, которая превосходит все уровни протягши и аноманы наслаждений чувств и ума. Трансцендентное блаженство взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Личность. Лично вступить в такие отношения. Это предназначение любой деятельности, любых обязанностей в этом мире. Можете заниматься любой профессией, идти любым путем, кроме греховного пути. Но стремиться нужно к одной цели. Кто-то рабочий, кто-то бизнесмен, кто-то руководитель, кто-то учитель. Неважно, если цель одна, класс считается один. Эковарна называется, их четыре варны. Но если цель одна у всех, это одна эковарна, одна семья. Если нет единой цели, мы не друзья. Кто-то богатый, кто-то бедный. Какая дружба? Кто-то умный, кто-то ученый, кто-то глупый. Какая дружба? Какое единство? Нет, я не соглашаюсь на это. Обратите внимание здесь, наш состав. Что нас связало? С материальной точки зрения мы бы никогда не собрались бы в этом составе. В жизни бы. Мало на что связано. Мы очень разные здесь. Но нас связывает культура, одна духовная цель. Мы вместе сидим, смотрите. Тут люди разных социальных укладов, разных возрастов. Все сидят на полу одинаково. И не обращают на никакого внимания. Мы по дороге ехали сюда, я вспомнил, что еще в конце 80-х годов в ЮАР. Понимаете, что такое ЮАР? Конец 80-х годов. Наверное, нет. Это был центр расизма планеты. Каждый день черные и белые убивали друг друга. Просто если ты коснулся черно-белого или наоборот, убийство. Или смертельная драка. Вспышки на каждом шагу. Это была серьезная проблема. Весь мир об этом гудел. Расизм, проблема. Что делать? Как остановить? Невозможно. Силовые структуры не справляются. Преступность постоянная. В порядке вещей. Убийство в порядке вещей. Преданные приезжают проводить Радхаятру. В ЮАР. Идут к властям и говорят, мы тут праздник хотим устроить в центре города. Тут вот такие колесницы, ему объясняют, как это все устроено. Вот будем петь, распространять, значит, сладости восточные. Так, они говорят, праздник, ну это ЧП, да. Это, значит, нужно весь гарнизон города, значит, военизированную охрану, всю полицию с оружием туда. Вот сколько ожидается, значит, у вас на праздник человек? Может быть, где-то несколько тысяч. О, что вы, какие тысячи, вы что? Какие тысячи, если 20 человек соберется, уже проблема. 10 соберется, проблема вместе. Какие тысячи, это будет смертоубийство. И каким-то образом преданные сказали, что ну, не было такого примера, чтобы был конфликт. Вот мы проводим по всему миру, и стали проповедовать, угощать просадом. Говорит, ну хорошо, рискнем. То есть как-то отцепим это вот в площадь. Ну, не всех будем пускать, как думаю, регулировать. На праздник пришло 10 тысяч человек. Дурбан. 6 часов киртан. Готовят и чан, и халава одновременно. Раздаются. Раздается просад. 6 часов. Ни одного инцидента, даже ссоры. Вызывают интервью с вами правительство. Итак, вы что, собираетесь в следующем году тоже проводить такой Радхаятру здесь? Говорит, ну, не знаю, может быть, как вот. Что значит, не знаю, ему сказали. Вы обязаны проводить такие Радхаятры каждый год теперь. Правительство в ЮАР выделило преданным, продало землю для храма за $1. Вы, может быть, видели эти видеосъемки, как строили храм преданные собственными руками. Красивый храм сделали там в ЮАР в те годы. И там снята инициация. Праздник инициации. Сидит черный гуру на асане и белый гуру. И ученики делают дандават черный и белый, а вы им и черному, и белому обеды приносят. И там правительство, вот там Мамадела был, стоят на все это смотрят. Потом они вместе поют, прыгают, танцуют. Потом рядом садятся, едят просад. Чудо было. Это было чудо. Если мы пришли сюда за сознанием Кришны, мы не обратим внимания на материальные различия. Мгновенно устанавливается мир. Потому что мы заняты служением Богу. Никаких корыстных целей нет. Поэтому не будет конфликтов. Все конфликты на почве кармической деятельности ради выгоды. Это главная причина жестокостей этого мира, насилия в этом мире. Не могут поделить плоды труда, энергию, деньги, здания, просто собственность. Это чувство собственности. Это также национализм. Это все телесная концепция. Это все кармическое определение жизни, кто ты, русский, нерусский, где работаешь. Какое у тебя состояние и прочее. Вот эти, ну, что-то определяют душу, не определяют душу. Есть такое понятие, как вайшнав. Это выходит за пределы варн и ашрамов. Он не шудра, он не вайши бизнесмен, он не кшатри, администратор или военный, он не браман, даже не учитель, нет. Он вайшнав. Есть такой класс людей. Вот что Прабхупада дает, вот что здесь говорится. Вот какое занятие должно быть. Здесь не говорится, какое-то занятие по форме, какая-то варна. Говорит, такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любви к Богу. Ягьярта кармано нитрам, ягьярта кармано нитра локаям карма банда на тадарта карма кунтая мукта санга самачара. Бхагавад Гита говорит то же самое. Любая деятельность, любая в этих варнах, должна совершаться как жертвоприношение Вишну, Верховному Господу. Иначе настанет причина рабства в этом мире, конфликтов и несчастья. Карма бандана, буквально все несчастья, рабство, страдания мощные. Все в рабстве, и богатые находятся в рабстве, и бедные находятся в рабстве. Все думают только о деньгах. В рабстве тот, у кого нет денег, и в рабстве денег тот, у кого не есть. Неважно, привязан тот или другой. Разницы между ними на самом деле нет в этом смысле. В духовном смысле нет. Поэтому страдает тот и другой. И по закону кармы они чередуются. Кто-то был бедным, становится богатым, богатым, становится бедным. И так происходит вечно. Самсара, даванала, лидалока. Это пожар материального существования. Бессмыслица для души. Джанма мритю джара вьятхи дукхано доша даршанам. Гита говорит, что нужно это осознать, что для души рождение, старость, болезнь, смерть – это зло. Это зло. Мы страдаем из этих причин. Это главная причина страдания. Рождение, старость, болезни и смерть. И что же нас не выпускает из этого цикла? Снова и снова рождаться, умирать, рождаться, умирать, рождаться, умирать. И мы не хотим. Мы настолько не хотим, что думаем, что со мной это никогда не случится. Мы готовы жертвовать своим разумом, быть сумасшедшими, внушать себе, что этого никогда не случится со мной. Я никогда не умру, мои дети всегда будут, да, все будет в порядке. Настолько человек боится этих вещей, что, представьте, он просто сумасшедшим становится. И вот Иштыру спросили об этом, что самое удивительное в этом мире. Самое удивительное, что человек видит, что все предки уже умерли, а думает, что с ним это не случится. С кем-то другим, что случается, он несчастный случай. А с ним этого не случается, не случится. Это самая сильная иллюзия, это просто сумасшествие. Какое зло доставляет человеческому рассудку вот эти понятия рождение, старость, болезнь и смерть, потому что для души смерти не существует. Это противоестественно. Но она, поскольку себя отразила с телом, впустила туда чувства, разум, материализовалась, так сказать, смешалась с этой материей, она вынуждена переживать этот разрыв, что называется смертью. Это привязанность к телу. Поэтому высшее занятие, которое разрушает эту привязанность, чувство собственности. Я и мое. Я не это тело. И у меня здесь нет ничего. Я сюда пришел ни с чем и ни с чем уйду. Завоюйте хоть весь мир, уйдете ни с чем. Македонский так выразил жестом. Жестом он выразил, когда умер. Руки были раскинуты, вот так вот раскрыты. Пустые. Владел миром человек. А ушел ни с чем. Как и пришел ни с чем. Тело состоит просто из земли. Никто этого не видит. Потому что оно хорошо организовано. Оно так организовано, что обманывает. Если даже художник сделает эти скульптуры, в летнем саду их поставят, люди будут смотреть, как красиво. Камень, но так организован. И они восхищаются, собственно говоря, больше даже не самой этой вот скульптурой, а автором. А кто такое сделал? Кто такой искусный? Мы должны тоже самое спросить, а кто такой искусный? Это тело, оно живое? Оно вмещает туда, смотрите, душу, оно приспособлено, чтобы туда вошло живое существо. Это не просто мертвой формой. Это мыслящее живое существо. И там внутри есть душа, частица Бога, которая забыла о себе и думает, я мужчина, я женщина, собака думает то же самое, я собака. Она даже думает. Может быть, такой слов не произносит, но она думает точно так же. Они тоже умеют думать, им сны снятся, знаете, собака. Понимаете? У меня была собака, я знал, что ей сны снятся. Она во сне так дергалась, там что-то делала. Надо лаялась. Общалась с кем? У них тоже есть друзья, враги. Есть жена на какое-то время. Есть собачья свадьба. Шумное занятие. Они любят хозяина и могут служить, выполнять задачи. Тоже проверяют разум. Люди очень любят собак сегодня. Больше, чем Бога. Больше, чем Бога. Вот такая культура сегодня. Потому что не могут прийти к этому восприятию Бога. Опыта нет. Есть некое представление о Боге, есть слово Бог, есть слово Абсолют, но нет представления об этом, потому что нас что-то разделяет. Мы как бы не видим, не воспринимаем, мы как бы слепы, как будто бы. И действительно, я все это вижу вокруг меня, но не могу объяснить, что это такое вообще. И зачем? Солнце всходит и заходит. Зачем? Почему так? Случайность? А, да, это случайность. Ну все, забудь об этом. То есть не думай, будь глупцом. Случайно все это не ответ. Значит, оставайся глупцом. Так это звучит. Это не случайность. Как это случайность? В одно и то же время все циклирует точно, какая случайность. Мы видим, что вот в Сочи здесь сейчас много машин, пробок, и все там на улице в час пик идет такой хаос, да? Случайность. Спросите любого человека. Каждый знает точно, куда идет. Никакой случайности нет. Мы просто не можем осмыслить процесс. Поэтому говорим случайно. То есть я не знаю, что это за порядок такой сложный, я не могу его объяснить, поэтому говорю случайность. Как один человек приехал, Миллер, из Германии в Индию, чтобы разобраться в религиях Индии. Но когда увидел, что их там сотни богов, он сказал, индуизм, одним словом, все. Ничего не смог разобрать, не мог классифицировать, не смог понять веды. Гитлер коснулся вет, вообще ничего не понял. Вообще с ума сошел человек. Ухватился за одно слово, арий нашел и с ума сошел тут же на месте. Взомнил себя кем-то. Суть религии здесь описывается. Это любовь. Это отсутствие всякого помысла, насилия, эксплуатации. То есть любовь это антоним слова эксплуатации или насилия. Не синоним. И практически сегодня никто не знает, как жить без насилия. Как жить без насилия? Даже есть пищу, приходится съедать какое-то живое существо. Возможно жить без насилия? Вот эта наука описывается в этих писаниях. Как такая жизнь должна быть организована? Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. То есть не так, что иногда мы преданные, иногда нет. С утра преданные. Ну, днем, когда работаем, уже по-всякому бывает. Ну, а вечером по-третьему. В интернете уже по-другому, конечно. С утра, однако, мы стараемся быть преданными. Это хорошая садхана еще, я скажу. И каждый считает, что это хорошая садхана. В этом утверждении Шри Сута Госвами дан ответ на первый вопрос мудрецов на Мишаране. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется праврити маргом, путем чувственного наслаждения, а другая неврити маргом, путем отречения. Путь наслаждения низший, а путь самопожертвования ради высокой цели высший. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь – духовное бытие, или бытие на стадии Брахма-Пхута, где жизнь вечна, блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. У него вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий. И временное прекращение страданий – вечное. Принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких, иллюзорных, низший. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, в блаженстве и всеведении, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешиваются низшие качества, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствие на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительнее наслаждения жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. То есть начать можно с доступных вещей. Можно делать, продолжать то же самое, что мы делаем сейчас. Но какое-то время выделить для служения Богу. Доступное. Сколько возможно для нас. Час в день. 2 часа в день. Хорошо. 15 минут в день. Для начала вы уже почувствуете разницу. 15 минут достаточно, чтобы почувствовать разницу. Этой жизни и вот этой жизни. Уже начинаете получать опыт духовный. Причем опыт различия колоссальное получите. Если хотя бы, ну, мгновение мы сможем сделать этот бескорыстный из любви поступок, хотя бы одно мгновение пережить, достаточно, чтобы изменить жизнь. Потому что Кришна примет прямо из наших рук это. Мы получим опыт реального, непосредственного присутствия отношений с Богом. Не через какие-то религиозные догмы или атрибуты, а непосредственно протягши вагамам тармиям. То есть вы это почувствуете непосредственно. Религию нужно почувствовать, ощутить, а не придумать. Она не имеет отношения к национальному происхождению религии, как сегодня люди думают. Она духовная, но не материальная. Источник ее нематериальное существование. Она приходит из духовного измерения, все эти правила и законы, где естественная жизнь без насилия не может душа кого-то убить вечная или быть убитой, написано в Бхагавад-гите. Если душа вечна, она не может не быть убита, не убить никого. Там другие законы. Там живут по законам не насилия. Естественно, по природе вещей. Здесь все склонны убивать. Поэтому и говорится, не убий. Это же говорится убийцам. Кому это нужно сказать? Здесь все люди склонны к насилию. Поэтому говорится, не насилие. Склонны к обману, не лги. Противоположные вещи, то есть у нас есть, видите, склонность к нарушению этих всех духовных заповедей. И многие говорят, это невозможно даже в этом мире. Утопия? Нет, просто нужно знание. Возможно, душа может действовать в этом мире тоже. Она могущественна, она может подчинить себе вот эти инстинкты тела. Она достаточно сильна. Ее нужно просто разбудить. Пробудить эту духовную силу, чтобы я мог управлять этим телом для высшей цели, а не идти на поводу этих вот языка, желудка, гениталиев, как животное. И они порабощают человека, его разум, и он говорит, а я не могу бросить эти привычки. Нет сил. Нет, просто начните служить Кришне. Вы видите, что силы есть у вас. Вы душа. Все у вас есть. Нужно просто вспомнить себя. Хануман, когда родился, то мать сразу ушла. Говорит, мама, подожди, хоть мне скажи, где моя пища, что мне есть? Она, ну, все, что такое круглое, красное, можешь есть. И на высшую планету ушла. Анджана. Хануман увидел солнце, красное, круглое. Он не знал о своих способностях. Понятия не имел, он только что родился. Родился он сын Шивы. Он родился с врожденными ситхами. Он ребенок просто. Он увидел красное, круглое. Ну, надо, значит, съесть. Вот моя пища. И, соответственно, с его желанием стал увеличиваться. И стал, проглотил в рот, солнце взял. Оно горячее, он не глотает, во рту держит. Темно стало. Полубоги, какое-то чудовище появилось, солнце съело, понимаете? Мы тут творим, кто-то взял и съел просто. Там Индра, все другие, защитники Вселенной, там Дхармы, все пришли с оружием, с армиями. Демон должно быть какой-то. Тут обезьяна. Во рту солнце держит, не отдает. Смотрит тупыми глазами. И стали в нее стрелять всякими астрами, Индра там, ваджры. Щеку ему там поцарапали этой ваджрой. Никто не мог понять, что за существо вообще такое странное. Никто не мог догадаться. Ребенок просто новорожденный. Там был один мудрец, сказал, да, новорожденный ребенок, дайте ему банан, и все, он солнце выплюнет. Как любая обезьяна. Если банан, он, тьфу, это солнце, надоело уже. Вот таким он был. И затем, поскольку имел такие ситхи, он не мог их держать при себе. Он хотел играть, он хотел показывать свою силу. Он стал шутить с мудрецами, с мистиками. Что он обычно делал? Брал слона за хвост и тигра. И связывал хвосты. И, значит, их притаскивал перед какого-нибудь. И вот они там возятся, эти тигры, слоны, рычат. И мудрец не может выйти даже в туалет утром. И Хануман ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот что, такие штуки он творил. В конце концов вызвал гнев, но мудрец, и он сказал, мудрец, не надоел. Клинаю. Ты забудешь все свои ситхи. Все. Хануман упал на колени, но мудрец, ну, ты кого проклинаешь? Я просто ребенок, ну, играю. Ну, не так жестоко же, ну, пощади. В конце концов, я просто ребенок, у меня еще не умею. Я шучу, а ты всерьез все. Фу, ну, хорошо, я погорячился, но они вернутся к тебе, твои ситхи, когда тебе кто-то об этом напомнит. Это проклятие есть у нас сегодня. Нам кажется, что мы чего-то не можем. Нам кажется, что мы чего-то не понимаем. И действительно, вроде непонятно. Нет. Человеческая жизнь предназначена вспомнить Бога. Просто кто-то должен напомнить об этом. Кто-то, кто уже имеет эту реализацию, может пробудить в человеке куну благости. Куна благости дает свет, самосознание. Мы просто увидим, как при включенном свете все необходимое, что нужно, мы просто увидим собственными глазами и разумом. А с гуны благости очень легко осознать Бога. С низшей гун очень трудно, с гуны благости очень легко. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Мы намеренно перевели слово «дхарма» как занятие, поскольку корневое значение слова «дхарма» то, что поддерживает чье-либо существование, тхар, держать. Земля называется тхара еще, та, которая все держит, тхара, тхар. Для живого существа поддерживает существование, значит, согласовывает свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Вот что мы должны понять, что Кришна поддерживает все сущее. Как? Нужно увидеть в процессе. Не то, что это само по себе просто существует случайно. Все мы видим проявление поддерживающей силы. Все это описывается в творении, в творениях, этапах творения. Санхья-йога также описывает, как устроено это творение. Как поэтапно создаются те или иные элементы, формы жизни, сколько их, как они связаны, что такое человеческая цивилизация, существо и прочее, его особенности. Все это описывается с точки зрения разума, а не случайности. Кришна – это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он – всепривлекающее живое существо или вечная форма среди других живых существ или вечных форм. Прабхупада говорит, мы же видим вокруг, что есть много разных вещей. Одно лучше, другое хуже. Разные качества. Есть, то есть, иерархия какая-то. От низшего к высшим. Ну, давайте разберемся, что же самое высшее. У меня есть отец. У того отца есть отец. У того отца есть отец. Кто первый отец? Давайте разберемся с этим. И мы так найдем Бога. Таким путем мы найдем Бога. В духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой, и для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна – это полное целое, а все остальные его неотъемлемые частицы, связанные с ним отношениями слуги Господина. Эти отношения трансцендентны и совершенно отличны от того, что известно нам из материального опыта. Эти отношения слуги и Господина являются высшей формой близости. Это можно осознать по мере продвижения в преданном служении. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. Предаваться приходится любому человеку, атеисту тоже. Разве нет? Придется системе ценностей. Не может по-другому жить. Закону, погодным явлениям. Он подчиняется. Он подчинен. Он преданный. Предаваться приходится любому. Вынужден или добровольно, все преданные. Если человек не хочет добровольно служить государству, нарушая законы, то в тюрьме он будет служить государству. Все равно он слуга государства, он все равно преданный. Только вопрос его желания отличает эти вещи. И служение в материальном мире имеет оттенок эксплуатации и неприятно быть слугой по этой причине. Это как несколько унижение человек испытывает, это называют слугой. Я тебе не слуга, он говорит. Мы слышим, люди не хотят вот так вот, чтобы их называли слуга. Но, или раб, это слово было отвергнуто. Но с другой стороны, я служу родине, служу государству, служу отечеству, это служение. И если человек любит, он даже не думает, кто он, просто начинает автоматически служить, выполнять желания объекта любви. Это естественный порыв. И чистое, бескорыстное преданное служение – это служение из любви. Там нет эксплуатации. Вот о чем речь идет. Вот это служение привлекает всех живых существ. Такой человек, ему дороги все, и он дорог всем, говорится, кто достигает вот этого уровня сознания, такой чистоты. И значит, как к этому прийти? Через ту деятельность, которую мы с вами уже сейчас выполняем, которой мы годимся. Любая работа, если не связана с грехом, она годится для самосознания. Любая деятельность. Ягьярд карма на нетра, локаям карма бана. То есть просто. Препятствий никаких нет. Для этого не нужно именно условие, что ты должен быть образованным, высшее образование иметь, или принадлежать какому-то классу людей, или нации, или возрасту, без ограничений. Желание определяет успех. Не происхождение человека. Искреннее желание. И путь открыт. Пропад говорит, что при любых формациях и условиях мы можем соблюдать свои регулирующие принципы, повторить Хари Кришна Матлу. И это факт. Во всех, по всему миру, в разных условиях преданные это могут делать. Нет препятствий. Какие вопросы будут? Да, ваш вопрос.
Хари Кришна. Каждый день я занимаюсь своей деятельностью кармической. У меня служба. И в конце своего дня результаты своей деятельности я отдаю Кришне. Но, к сожалению, не каждый раз меня удовлетворяет этот результат. И не всегда он зависит от меня одной. Как преодолеть чувство, ну, наверное, скорее всего, стыда, когда преподносишь такие результаты, которые самого тебя не удовлетворяют?
Чувство стыда – это уже не кармическая деятельность. То, что ты описала, это уже есть элементы бхакти. Тоже чувство стыда – это элементы преданности. Совершать преданное служение. Просто хотела бы это лучше. Это...
Мне стыдно за то, что я могу принести те результаты, которыми только меня бы удовлетворили. Я понимаю, что они у меня те, которые есть, те, которые положены, так, как захотел Кришна, но сама не могу справиться с какими-то несовершенствами этого.
Да, тебе можно поставить 5 баллов за это. Значит, будешь совершенствоваться. Все, в процессе идет хорошо. Проблем у тебя нет.
Спасибо.
Как пережить преданным тяжелое? Когда болезни не дают возможность выполнять обеты, соблюдать садхану, когда в семье нет мира, покоя, хотя все инициированные преданные. Формально инициированных преданных много, формально. А как бы по-настоящему это редко. Прабхупада сказал, что если в нашем движении появится один чистый преданный, движение будет успешно. Это редко встречается чистый преданный. Не значит, что инициированный преданный – это чистый преданный. Нет, есть свои сложности, тоже переходят какие-то трудности, предназначенные ему, своя судьба у него есть. Мы упомянули в лекции, что нас связывает сознание Кришны. А что разъединяет? Материальные убеждения. Вот когда мы возвращаемся к материальным убеждениям, все это разъединяет. А если мы снова объединяемся на почве служения Кришне, мы снова одна семья. Преданные, они обычно испытывают то и другое. То семья, то ссора. То семья, то ссора. Обратите внимание, если слабая садхана, слабая джапа, хотя есть инициация, слабая практика, начинаются конфликты, начинается неудовлетворение внутри. Начинают всплывать мои убеждения, мои чувственные потребности, мои привычки, мои амбиции, мои упреки, мои капризы, нравится, не нравится. Моя природа, врожденная природа, материальная ниша начинает доминировать, выходить наружу. И нам трудно общаться. Но когда мы вместе собираемся, что петь киртан, постепенно, постепенно, за полчаса, за час мы чувствуем, все меняется, наш опыт. Мы снова вместе. Кришна в центре. Я снова хочу служить Кришне. Значит, все дело в том, в нашей садхане, как мы воспеваем святые имена, дорогие мои. Мы никогда из этого болота не выберемся по-другому, если не разовьем свое сознание. Если даже нищему дать миллионы долларов, он не разбогатеет, он просто спрячет, либо потеряет, либо пропьет. Потому что разума нет. Не денег, разума нет у человека. Не счастья, а разума не хватает. Видите? Не семьи, а разума не хватает. А где взять разум? Через преданное служение, говорится. По-другому никак. Разум нужно заслужить особыми усилиями, особой практикой. Я сам себе разума не могу добавить. Я себе роста даже на локоть не прибавлю, Иисус Христос сказал. Я не смогу это сам себе сделать, не так ли? И тем не менее, я могу обрести это как откровение, как снисхождение, как прощение, как покаяние, да, какое-то. Я могу обрести вот это вот просветление внутреннее через нисходящий процесс, через служение Богу. Удовлетворить Его. Если я удовлетворю Его, духовного учителя, я обретаю этот разум, с помощью которого могу хотя бы себя поддерживать нормально и поддерживать умонастроение позитивное. И неважно, болезни будут у всех, и смерть придет ко всем, и старость придет ко всем. Это ничего не значит. Если у нас развит разум, это ничего не значит. Это происходит абсолютно со всеми. Какая разница? Более того, когда приходят трудности к преданному, его служение еще сильнее становится. Чем больше трудностей, тем ближе к Богу еще становится человек. Понимаете? Поэтому не слабейте, это как бы слова слабости. У вас есть все необходимое, есть, если вы инициированы, есть духовный учитель, есть направление, есть садхана. Неважно, какое у вас здоровье. Пока вы живы и в здравом рассудке, вы можете служить Кришне, что я воспеваю. Не требуется какая-то тяжелая работа, если вы не можете ее делать. Не об этом речь идет. Речь идет о сознании. Делайте то, что в ваших силах, этого достаточно. Хануман носит горы, а паучок только песчинки. Ну а в полную силу работает тот и другой. Рамачал говорит, они одинаковы для меня. Одинаковы. Кто больше дал? Тот, кто золото, серебро сыпет на алтарь, или кто последний пятачок принес? Она же последняя отдала, а эти-то избытка сыпят. Нет, она больше сделала. Кришне ничего не нужно от нас. У него все есть. Любовь и преданность. По трам, пушпам, палам, тем. Что сложного? Цветок, листок, плод, немного воды. Предложи с любовью. Каждое утро делайте это. Зажигайте ему благовоние. Предлагайте ему... Даже если вы больны, вы сможете это сделать. Если вы обездвижены совсем, можете хотя бы мысленно это сделать. Разницы нет. Он примет. Ментальное служение можно совершать. Смотрите, все, никаких препятствий нет. Мы жаловались, помню, Гопал Кришна Госвами в те времена еще, что у нас нет храмов, мы не можем петь мангаларати вот по утрам, потому что там на работу идти. Говорит, вы мангаларати можете спеть в троллейбусе, когда на работу идти. Да. Он говорит, да. В метро мангаларати. Начинаем там про себя петь. Люди сразу расступались вокруг нас. В поезде однажды сели, там провели мангаларти ровно, по-моему, в 5 утра, да? Он спал, притворялся спящим, знаете. Там сарада. Ты сказал, тише, не отпущаются. Или, собственно говоря. Мали, мы делали это. Наш фанатизм тот, несовершенство. Он защищал, люди нас не боялись, тоже говорили, ну ничего, ребята, хороший принцип, только громко поете, конечно, по утрам. Уважали наши принципы. Всегда на нашей народ был. То есть Кришна нас защищал. Милицию выгоняли люди, представьте себе. На улице защищали нас. Есть в истории пример, как 6 викингов, 6 человек викингов, завоевали весь север Англии. История. Вы спросите, как? Просто. С утра до вечера сражались каждый день. Вот и все. Все. С утра до вечера каждый божий день. Весь север Англии завоевали. Если вы каждый день служить своим божествам или алтарю, или воспевать, или повторять свои 16 кругов, соблюдать принципы, вы что думаете, вы забудете Кришну к концу жизни? Да он сам придет, напомнит, если вы забудете. Если вы всю жизнь это будете делать для него, он вас не забудет. Если даже что-то случится там, потеря памяти, он не забудет. Вы ничего не теряете, говорится в Бхагавад-гите. Потерь нет на этом пути. Все материально теряем, духовно никогда не теряем. Так что не надо сильно жаловаться на судьбу. Судьба такая. Раз такая семья, такие характеры, это судьба. Но у нас же есть трансцендентное знание. У нас есть наставление гуру. Почему вы не делаете это? Почему вы там ругаетесь? Вместо того, чтобы читать Бхагавад-гиту вместе. Из-за денег, наверное. А из-за чего еще? Да? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Нужно собираться вместе, громко петь. Это единственный путь.
Харе Кришна.
Это пройдет. Если ты практикуешь, то пройдет. Это очистится. Не беспокой себя.
Гуру Махарадж, а скажите, я здесь возле двери. А скажите, пожалуйста, я задала старшему такой вопрос, чем отличается гуна-карма от эго. И он мне сказал, что эго – это желание выделиться, а гуна-карма – это как выделиться. И у меня возник следующий вопрос. А зачем дживе в духовном мире выделяться? То есть что ее к этому побуждает?
Ты спрашиваешь про эго или ложное эго?
Ну, наверное.
Эго?
Я задавала как
или
эго.
Или ложное? Эго?
Да.
Эго – это просто индивидуальность. Я? Индивидуально – это эго, эго. Почему спрашиваешь, зачем? Это вечная позиция. Эго – это есть душа.
Душа. Просто я ему задала как эго, а он, наверное, имел в виду про ложное эго,
наверное,
да?
Про ложное эго он ответил, да, он подумал, что это ложное эго. А духовное эго тоже выделяется. Я сделал лучше, чем ты для Кришны сейчас, говорит. Они тоже там соревнуются, это индивидуальность так. Так они служат. Эти соревнования. Говорит, я сейчас первый догоню Кришну, дотронусь до него. Нет, нет, я первый. Они бегут друг друга, обгоняют. Кришне нравится эта игра. Но там нет ложного эго. Когда у тебя эго, он может сказать сейчас. Сейчас я спою лучше киртан, он скажет. Если там нет ложного эго, это красота. Скажешь, ну давай, посоревнуемся, а потом я попробую. Кто что сделает? Это игра. А когда ложное эго, то это что-то недоброе. Кто ты такой, чтобы лучше киртан спеть? То есть это недобрые чувства, понимаете? Это конкуренция. В этом разница.
Тогда, наверное, мой вопрос будет стоять так. Как эго переходит в ложное эго? То есть, ну как душа в итоге обуславливается?
Из-за иллюзии. Это контакт с иллюзией.
Там, в духовном мире?
Эго. Ты говоришь, а ложное эго, это значит материальный уже мир. Это уже материальный мир. Если ты говоришь ложное эго. Ложное эго означает, что ты соприкасаешься, отождествляешь себя с материей, которая скрывает от тебя сверхдушу. Бога, в котором ты всегда находишься. Живешь ты в Боге. Иллюзия скрывает эту истину. И ты отождествляешь себя с мертвой материей, чтобы почувствовать себя хозяином этого мира. Вот же такое ложное эго. Бога нет, означает. Я Бог. А если есть, то он где-то там, у себя. А я здесь господствую. Я разделяю эти вещи. Отделяю от Бога себя и вот это индивидуализм. Тоже индивидуализм этот вот, ложное эго. Не индивидуальность, а индивидуализм. Отделенность от Бога. Вот это ложное состояние. Но Кришна дает эту пхина прокрити материальную для того, чтобы исполнить наше желание отделиться. Как облако оно закрывает солнце. На самом деле не закрывает солнце. Невозможно облаком закрыть. Но глаза наши можно закрыть. Так же здесь. Это тоже энергия Бога. Это тоже Бог. Тоже Кришна. Но действует как покрывающая сила, чтобы исполнить наши желания. Поэтому я, соприкасаясь с этим в этом теле, вижу Бога. Нет, где бы видел Бог? Я вижу материальные вот, предметы, физические законы, изучаю химию, могу управлять. Вот я господствую. Я здесь главный. Я человек разумный. Все ниже меня. Это иллюзия. Это тоже энергия Бога.
То есть под иллюзией падение души происходит? То есть в духовном мире такое тоже может наступить?
Падение не происходит в духовном мире. Уход. Почему ты говоришь падение? В духовном мире не бывает падения. Мы сейчас с тобой уже разговариваем, давай следующий вопрос.
Алло. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Привязанность к телу. И у меня вопрос назрел, потому что я с детства, наоборот, все время чувствовала, что я не понимала, что это. И хочется вот умереть как-то побыстрее, знаете. Вот. И сейчас, ну, как бы я уже Бога обрела и живу достаточно счастливо, наполненно. Кажется, следую своей дхарме, но все равно это ощущение есть. Вот. Оно меня немножко пугает. Вот. Я бы хотела вот...
как-то, чтобы... Ты не похожа на очень напуганного человека. Ты боишься смерти? А? Что тебя пугает? И так умрешь, не торопись. Это недолго, не беспокойся, это быстро время пролетит. Просто Хари Кришна повторяй, не заметишь, как жизнь пролетит.
Харе Кришна, да. Первое уточнение. Вы рассказывали про дочку, про то, что она осталась в сознании Кришны, потому что в сердце у нее был гуру. И мне, я сегодня размышляла весь день, как это, когда гуру в сердце, есть ли градация, там первая ступень гуру в сердце немножко, потом он занимает все сердце. Какие критерии? Могли бы вы по деталям, пожалуйста?
Два вида из преданных практана, адхуника, такие термины используются. Есть преданный, который в прошлой жизни имел. И в этой жизни он выбирает его именно из привязанности. Чувствует привязанность, встретив духовного учителя, сразу испытывает к нему глубокую привязанность сердца. Потому что опыт в прошлом жить был уже. А адхуника не имел этой связи в прошлой жизни. У него нет этого чувства и привязанности к гуру. Он принимает его с платформы разума и шастры. И позже развивает эту духовную привязанность, позже, в процессе. То есть и так можно принимать гуру, и так позволяет. С платформы разума тоже можно.
А вот эта привязанность, вот это чувство, как его не спутать с сентиментом? Вот я про вот это чувство именно хотела спросить.
Хорошо. Сентимент – это чувство. Но главное – это наставление гуру. Например, в моем опыте, могу свой пример своего опыта. Однажды мы были на сафари с духовным учителем по Индии. Тур был проповеднический. Группа 250 человек с разных стран, 30 стран. Он проводил, когда был здоров, ежегодно проводил такие сафари. И он наблюдал, как мы вот там расселяемся, какие у нас отношения, как мы ведем себя, близкие отношения были. И однажды он сказал, когда увидел, что преданные полоскают рот после просады, он сказал, дважды нужно это делать. После просада нужно дважды полоскать рот. Это было много лет назад. С тех пор я не могу одиннажды полоскать рот. Значит, вот это есть мой гуру. Это не сентиментально. Если я слышу наставление гуру, разум говорит, ты должен это делать, значит, это не сентиментально. Не так, что нравится, делаю, ну а сегодня не нравится, не делаю. Это сентиментально. Угу. А разум означает, я буду делать это, потому что гуру сказал. Я не могу по-другому. Это значит, это мой гуру.
Спасибо большое. Спасибо. А и второе небольшое уточнение по поводу, вы сказали, что есть такая категория преданных, которые осквернены чувством, что нужно чувством достигаторства, что обязательно нужно иметь какое-то положение, чтобы уйти к Кришне. Привели пример женщин, которые просто носят на голове чаны с водой, и они уходят к Богу, они счастливо себя чувствуют. Вы сказали, что к такой категории преданных нужна определенная проповедь. Что это за проповедь? Как себе помочь, если ты находишься в таком положении?
Главное различие между этими видами преданных, что одна категория думает о себе, а другая о Кришне.
Между вот теми, кто стремится к положению, они думают о себе.
Они думают о себе. Они преданы, но они думают о себе. Поэтому они обычно конфликтные, они о себе думают. Нравится мне, что-то не нравится, как должно быть, как не должно быть. Они через себя пытаются все это понять, с собой сравнивая все. И у них куча проблем всегда. Хотя они практикуют, но о себе думают. А другие просто о Кришне предаются. То есть ситуация, которая есть. и служит Богу, все. Они выдерживают, любые трудности.
Спасибо.
То есть мысли именно о себе, вот эти вот, которые меня преследуют в жизни, это эгоизм. Это ложный эгоизм. Нужно научиться думать о Кришне. Вот когда мы думаем о Кришне, и там вот мы можем увидеть себя уже рядом с ним в отношениях. И там проблем нет. Потому что когда человек думает о Кришне, Кришна о нем думает. Это взаимоотношения. Это происходит естественным образом. Не нужно о себе слишком заботиться чересчур. О своем мнении, о том, как все вокруг правильно или неправильно. Это головная боль просто. Это материальный мир, поймите. Он никогда не будет правильным. В какой-то момент вы это же поймете все, и вы скажете, надо просто уйти отсюда, и все. И все решение проблем, о чем Прабхупада и говорил. Возвращайтесь к Богу. Думайте о Кришне. Учитесь думать о Кришне. Вас никогда не постигнет неудача. Это были последние вопросы, так?
Можно вопрос о просьбе? Это был вопрос. А вот можно вырваться? Вот вы рассказывали историю про поезд. И можно запомнить, что этот опыт лучше повторяет.
А что за поезд? Напомни, что за
поезд.
А, так.
Некоторым ребятам, может быть, захочется повторить это.
Я думаю, повторят. Точно повторят, да. Чувствую, что в Сочи это может случиться, да. Конечно, сейчас уже общество изменилось сильно в России. То, что было раньше, перестройку или в советские времена, и сейчас. Сейчас трудно повторить все так же точно. Как в наше время трудно повторить точность.
А вопросик можно?
Да.
Нет, ну вот такой. Свербит спать не дает. Что-то прочитал. А вот на пути в акте, да, Прабхупада указывает некоторые неблагоприятные наклонности. Вот одна из них – склонность к имперсонализму. И вот проявление такого имперсонализма, как «ну, отстаньте от меня», уже, ну, более-менее отслеживается разумом, ну, и вроде бы как тут пытаешься уходить от такого настроения. Но вот такая фраза, как «желание слиться с Господом», до конца понятно. А вдруг она у меня есть, я ее не отслеживаю, и вот… нахожусь в опасности. Расскажите, пожалуйста, что такое вот все-таки желание слиться с Господом?
Желание слиться с Господом значит отказаться от преданного служения. Пока ты не отказался от преданного служения, тебе не грозит. Это как раз возможность увильнуть от преданного служения, слияние с Господом. Последняя ловушка Майи. Поэтому пока ты в преданном служении, служишь духовному учителю, ты под защитой. Вот если человек отказался от преданного служения, вот эта философия входит в его разум. Я просто сольюсь с Богом и стану Богом. Так я всех обыграю. Это да, такой как бы тончайший материализм, такой атеизм. Тонкий демонизм. То есть я иду к Богу, чтобы уничтожить свою индивидуальность, данную мне Богом для служения, для любви, для любовных отношений, я совершаю духовное самоубийство. Свое тело и считаю себя Богом.
Ну, это прям человек так ясно представляет, это говорит, или это может неосознанно быть?
Это как результат разочарования может сформироваться. Персональная концепция в голове, слияние. Человек начинает верить в эти примеры, что капли с океаном сливаются и становятся океаном, видите же. Вот так же и я становлюсь Богом. Я уже Бог, просто я еще этого не понял. Но кажется, сейчас начинаю догадываться, что я уже Бог. Это влечет за собой поступки, все дозволяющие поступки. Раз я Бог, мне все можно. Вот это разлагает все общество. Такая вещь в итоге. Это все от разочарования. Необходимо преданное служение. Какие бы трудности ни были, продолжайте преданное служение. Мир, война, и ссоритесь иногда, смиритесь, неважно. Продолжайте преданное служение. Никогда не отступайте от этого принципа.
Спасибо.
Ну, давай быстрее.
Поговори сюда, спросите просто уже с микрофона.
Хари Кришна Махарадж. Ваши слова вызывают глубоко в сердце. Можно ли просить вас о наставничестве? Я хотела бы следовать наставлениям и получить инициацию. Возможно?
Все возможно. Если ты предана, ты все получишь.